У нас сегодня одна тема через все богослужение. Тема о том, как нам бороться со грехом, как победить грех в нашей жизни. Гимн, который мы пели, очень пением, «Грех победить ужелаешь ли ты?» Такой стоит со знаком вопроса, обращаясь к каждому человеку, действительно ли ты желаешь победить грех в своей жизни. И моя проповедь, она как раз вот для таких людей, для тех, кто борется с грехом, для тех, кто не всегда его побеждает, кто падает, кто оступается, но кто в своем сердце искренне любит Бога и хочет угодить Богу. Вот на эту тему, об этом сегодня будем говорить. И две недели назад мы уже говорили на эту тему, мы начинали говорить, и мы говорили о том, что дьявол похож, ну, на рыбака, который умело расставляет сети, который прячет крючок, который одевает наживку, приманку. И апостол Иаков говорит, что человек не сразу попадает в сеть греха. Он проходит определенный процесс, стадии, и все начинается с того, что человек отвлекается от истинного пути, увлекается чем-то другим. Потом грех обольщает человека. Потом он зарождается сначала в мыслях, в сердце, он там созревает, и только потом он рождается в каком-то действии, в каком-то поступке. И потом человек попадает вот в эту сеть греха. И сегодня мы поговорим больше о практической части, как же верующему человеку практически бороться с грехом, как он может сделать так, чтобы все больше и больше, но одерживать победу над грехом. Посмотрите на первый библейский текст, который я хотел бы вам предложить. Он записан в книге Притч. В книге Притч, 23 глава. Я прочитаю с 29 стиха. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживает ровно. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». И скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. И этот текст, он не относится только к людям, от которых есть проблема с алкоголем. Я бы сказал по-другому, что вот этот текст – это образец любой зависимости. Это образец, который показывает, как действует грех, и куда в конечном итоге приводит грех жизнь человека. Посмотрите, как говорится в этой мудрости, которую написал Соломон. «Тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать». Вина приправленная, или в притчах еще называется секера. «Которые ищут с раннего утра». Я не знаю, как вот в вашем районе, но вот когда у нас идешь в магазин, я уже замечаю, что с утра стоят одни и те же лица возле виноводочного отдела, и они ждут, чтобы хоть как-то где-то похмелиться, они просят деньги. Когда вечером идешь в магазин, те же самые лица. И я думаю, какое посвящение с утра до вечера? И я думаю, вот если бы верующие так были посвящены своему Богу, как эти люди своей рабской зависимости. Это очень сильное посвящение. С утра до вечера они стоят на своем рабочем месте. Они ждут, они ищут, они не уходят оттуда. И вы знаете, и об этом говорит этот текст, что грех – это рабство. Это плен. Это рабство, куда приводит именно грех человека. То, что обман греха, то, что он обещает какую-то радость, наслаждение, свободу, на самом деле просто приводит человека к рабской зависимости. Однажды я утром вышел из дома, и сосед мой, и судя по его виду, было видно, что бурная ночь у него была, и, может быть, не одна, а у нас напротив дома пивнуха. И он говорит мне: «Игорь, пойдем пиво попьем». Он знает, что я верующий, что я пастырь церкви, и он сказал это с таким превосходством, понимая, что я не пойду, и я ему, и он говорит: «Что, нельзя? Типа, вот тебе нельзя». А я говорю: «Кто сказал, что нельзя? Можно?» Конечно, у него глаза от этих слов увеличились. Я говорю: «Понимаешь, в чем разница?» Я-то могу пойти, а могу и не пойти. А ты все равно пойдешь. У тебя выбора нет, потому что ты пленный, ты раб греха. Вот что делает грех с человеком. Посмотрите, как в этой мудрости Соломона дальше описывает эту приманку. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно ухаживает. Вот она, приманка. Вот приманка, вот грех обольщает человека, говоря о том, что все будет хорошо в жизни, жизнь наладится, проблемы уйдут. Есть даже, знаете, шутка такая, как человек пришел домой, знаете, все плохо в жизни. На работе не клеится, в семье не клеится, вот черная полоса. Выпил стакан водки, сел и говорит, а жизнь-то налаживается, не все так плохо. Вот так грех обманывает человека. Жизнь наладится, все не так плохо. И это есть приманка, это есть обольщение. Дальше говорит Соломон такие слова. «И сердце твое заговорит развратное». Смотрите, когда Библия говорит всегда, например, об алкоголе, всегда говорится об этом с нравственной точки зрения, что алкоголь – это не болезнь, это грех. И так именно говорит Библия. И иногда вот можно услышать вот в семье, там кто-то говорит, например, своему мужу, вот он говорит, хороший человек, он такой хороший, он добрый, но вот когда выпьет, говорит, ну не узнать, и кричит, и сквернословит. И на самом деле, посмотрите, что Соломон говорит о том, что не алкоголь делает его таким, а это уже есть развращенность сердца, это то, что есть внутри. Алкоголь просто ослабляет какие-то физические защитные функции организма. И вот эта развращенность сердца, она просто выходит наружу. Это можно сравнить, как знаете, когда-то в Америке, в Новом Орлеане, была ужасная там трагедия, да, называли ураган Катрина. Все смело в этом городе. И ничего не работало. Тюрьмы были открыты, полиция не работала, и началось мародерство, насилие, воровство. И думаешь, что стало с этими милыми людьми, которые до этого были такие культурные, такие милые, что с ними произошло? А произошло то, что когда закон не работает, вот это внутреннее развращенное сердце, оно просто вышло наружу, потому что закон не работает, полная анархия. Точно так и здесь. Не алкоголь развращает сердце человека, а оно уже внутри развращено. И именно поэтому мы говорили, что сатана очень хороший рыбак. Он для каждого одевает свою наживку, зная предрасположенность нашего сердца к тому или иному греху. Иуду он поймал на 30 серебряников, потому что уже в своем сердце он был предрасположен к греху сребролюбия. Он был вор, он уже воровал деньги, и поэтому он попался на ту наживку, что было в его сердце. И посмотрите, как заканчиваются эти стихи. Они говорят о том, что грех – это безумие. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе. Подумайте, сколько бед совершили люди, когда шли на поводу своих страстных греховных желаний. Сколько горя принесли они и себе, и другим людям. И поэтому, если сказать, что такое грех, это безумие. Грех – это безумие. И заканчивается этот стих еще одной очень важной мудростью. «Били меня, мне не было больно. Когда проснусь, опять буду искать того же». Смотрите, плохие обстоятельства не меняют кардинально жизнь человека. И в результате греха человек может пострадать физически, попасть в больницу, он может попасть в милицию, он может попасть в тюрьму, с ним еще могут происходить какие-то разные вещи, но все это не меняет жизнь человека. Плохие обстоятельства не меняют жизнь человека, потому что это завет с идолом, которому человек поклоняется. Это очень сильный завет, это посвящение. И есть только другой, единственный завет – завет со Христом, который может разорвать вот этот старый завет. И когда человек действительно будет посвящен не своему идолу, не своей рабской зависимости, а будет посвящен Иисусу Христу. Именно поэтому, когда Иисус пришел в синагогу, он сказал такие слова: «Я пришел проповедовать пленным освобождение». Только Он может освободить человека от сетей и от рабства греха. Как практически мы, верующие люди, освобожденные от плена греха и вновь запутывающиеся, можем бороться и побеждать грех? Давайте посмотрим, я хотел бы дать таких некоторых четыре практических совета. Первый – бодрствуйте. Я хочу объяснить практически, что это значит. Приходит к ученикам, находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелист Лука, описывая жизнь Христа, говорит такие слова: «Иисус по обыкновению пошел на гору Елеонскую и там, преклонив колено, молился». Что значит «по обыкновению»? По обыкновению это говорит о том, что у Христа была, ну, в хорошем смысле этого слова, привычка. У него были любимые места, поэтому Иуда знал, куда привести воинов, он знал, где можно Христа найти. В Елеонском саду – это место, где Иисус любил молиться. И у Иисуса была хорошая привычка, он молился много, он молился часто. Это была часть всей его жизни. И в Евангелиях мы читаем, что в разных обстоятельствах жизни мы можем видеть Иисуса Христа. И даже после тяжелого дня он вставал рано утром, ходил в пустынные места и молился. Перед важными какими-то событиями в жизни он молился. И здесь, в Гефсиманском саду, во время искушения Иисус также молился. Поэтому верующий человек, который имеет вот такую привычку, для которого молитва – часть его жизни – он может справиться со многими искушениями, которые приходят в его жизнь. Именно благодаря молитве, благодаря тесному общению с Богом, он может иметь вот эту силу для того, чтобы справиться с грехом. И Петр не выдержал искушения, а я думаю, что он мог бы справиться и мог бы не отречься от Христа. Когда Христос три раза ему говорил: «Бодрствуй, молись», он в это время спал. Иисус молится и выдерживает испытание в Гефсиманском саду. Петр спит и падает. И апостол Павел, когда писал наставление своему духовному сыну, молодому пастырю Тимофею, он давал ему такое наставление, говорил: упражняй себя в благочестии. И когда человек верующий упражняет себя в молитвенной жизни, это и есть упражнение в благочестии, это то, что может помочь справиться со многими искушениями. Также, например, верующий человек, который имеет такую хорошую привычку изучать Божье Слово, проводить время в изучении Божье Слово, это также может помочь ему справиться со многими искушениями в жизни. И мы знаем историю искушения Христа в пустыне, когда дьявол приступил к нему, три раза Иисус цитировал Писание. Он противостоял искушению, напоминая себе, сатане, Божье Слово. И мы знаем, что Божье Слово может предупредить нас от опасности. Оно может осветить все козни дьявольские. Оно может осветить наше собственное сердце и показать, на верном ли мы пути. Оно может укрепить веру, дать силы. Апостол Иоанн в одном из своих посланий написал такие слова: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». В чем сила юношей? В том, что они знают Божье Слово. Они стараются применить это Слово в жизни, пребывают в этом Слове. И как результат, они выходят очень часто победителями, они побеждают лукавого, они побеждают искушение. И можно, знаете, сравнить... Взять из Ветхого Завета, вспомнить историю такую. Мы как-то по средам изучали эту книгу, книга Неемии. Когда народ вернулся из плена во главе с Неемией, и первое, что они стали делать, они стали выстраивать стену вокруг города. В древние времена город, который не имеет стены, это значит, что он не может справиться с врагами. То есть в любой момент придут враги, разорят просто, разрушат город. И поэтому нужна стена. И можно сравнить точно так и верующего человека. Человек, верующий, у которого нету этой стены вокруг его сердца, такому для сатане очень легко подобраться к такому верующему для того, чтобы победить его, и для того, чтобы этот верующий впал в грех. И поэтому очень простая истина – бодрствуй. упражняй себя в благочестии, окружи свое сердце вот этой стеной из Божьей истины, из молитвы, сохраняя в сердце истинное сокровище, одним словом, бодрствуй в христианской жизни. И это поможет тебе избежать очень многих грехов, очень многих искушений, которые могут быть в твоей жизни. Второе, что важно знать в борьбе со грехом, посмотрите на вторую очень важную истину. Знай свои слабые места. Я привел один отрывок из такой книги Ветхого Завета, книга Судей. История про Самсона и Далиду. Может быть, вам не знакомы эти имена, кто такой Самсон, кто такая Далида, в чем там суть этой истории. Прочитайте. Может быть, у вас будет интерес после сегодняшнего богослужения прийти домой, открыть книгу Судей, найти историю про Самсона и прочитать ее всю. Очень интересная история. Самсон был герой веры. Совершил много подвигов во имя Бога. Но у Самсона было слабое место. И это слабое место, это была Далида. И через это слабое место дьявол вкрался в сердце Самсона, и вы можете посмотреть, как закончилась жизнь Самсона. Вот что значит не бодрствовать в том, где ты имеешь слабое место. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз головы его, и начал ослабевать, и отступила от него сила его. И очень печально закончил свою жизнь Самсон. Выкололи глаза ему, и он ничего не мог сделать. Вот как грех подкрался именно к этому человеку. И мы читаем и в Новом и Ветхом Завете, что Ахану Бог предложил золото, Димас был искушен миром, Самсон Далидой, Иуда 30 серебряниками, и мы говорим, что у каждого есть своя приманка, у каждого есть какая-то предрасположенность сердца к какому-то греху, и поэтому каждый из нас должен спросить себя, а знаю ли я свои слабые места? Может быть, это сребролюбие, для кого-то это комфорт, какие-то развлечения, для кого-то это сплетни, осуждения, ропот, недовольство, слава, обида, непрощение. У каждого из нас, может быть, есть какое-то слабое место. И опять же, вспоминая вот эту историю строительства стены Неемии, когда начали строить стену, враги сказали, что они пойдут войной, они не дадут построить стену. И что сделал Неемия? Он обошел город, он обошел всю стену, и он увидел вот такие участки стены, особо слабые, где врагу легко пробить брешь и захватить город. И знаете, что сделал Неемия? Кроме того, что он поставил стражу вокруг стены, в тех местах, где участки были особо слабые, он поставил еще более дополнительную стражу. И это хороший пример, хороший урок для нас. Бодрствуйте, особенно в те моменты жизни и в тех местах, где есть слабые места в вашей жизни. Например, если ваша склонность к сребролюбию, комфорту, будь особенно внимательны к тому, что вы приобретаете в жизни. Надо ли вам это? Обладает ли это вашим сердцем? Когда вы берете кредит или одалживаете деньги, задайте себе вопрос, для чего я это делаю? Что толкает меня на это? Учитесь жить в простоте, довольствуясь тем, что есть. Учитесь быть щедрым человеком, учитесь отдавать. Будьте особенно внимательны именно к этой сфере вашей жизни. Или, например, если вы склонны к осуждению, к ропоту, к сплетням, остерегайтесь пребывать в компании с похожими, как вы, людьми. Если вот такие люди собираются вместе, греха не избежать. Будьте особенно внимательны, чтобы быть в такой компании. Или если, например, до того, как вы пришли к Иисусу Христу, ваша слабость была алкоголь. Если вы сейчас храните в доме алкоголь на черный день, знаете, как вот зима сейчас от простуды, Это глупо. Это просто глупо. Если вас приглашают на такие мероприятия, там, дни рождения, где люди выпивают, или есть какие-то традиции, когда люди собираются вместе, или когда вы, может быть, сильно устали, или у вас какие-то в жизни наступают сильные проблемы, будьте особенно внимательны, бдительны в эти дни, потому что это ваше слабое место. Или когда вы получаете получку, а вы знаете, что у вас на работе, когда все получают получку, вы домой идете через магазин. Ну, так сложилась традиция. Это особо опасное время и дни для вашей жизни, потому что это ваше слабое место. Поэтому нужно быть особенно бдительным, зная предрасположенность и склонность своего сердца. Это второе, как мы можем стоять на страже, чтобы бороться с грехом. Третий очень важный момент, о котором говорит Библия. Юношеских похотей убегай. Это простой совет мудрого апостола молодому человеку. Он говорит просто, юношеских похотей, как с ними бороться? Просто убегай. Я вспоминаю 90-е годы, когда я пришел к вере в Иисуса Христа, и ко мне в гости зашла одна пара, муж с женой, они уже давно были верующие, и они увидели у меня дома видеомагнитофон, тогда еще только вот начинались видеомагнитофоны, кассеты, и они мне сказали: «О, Игорь, можешь ли нам дать посмотреть какие-нибудь фильмы?» Я говорю: «Вы знаете, я только пришел к Богу, у меня нету никаких христианских фильмов, это все такое вот, то, что я смотрел раньше». Они говорят: «Так нам такие и надо». Нам какие-нибудь вот фильмы ужасов, там, боевики, вот таких фильмов дай. Я, честно говоря, был в растерянности. Когда они это увидели, они мне сказали так: «Ты за нас не переживай. Мы давно верующие, мы духовно зрелые, нам можно смотреть все». Сейчас я понимаю, что они очень глубоко заблуждались. Очень глубоко заблуждались. Поэтому, когда Иисус на горной проповеди говорит такие слова: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви. Если рука соблазняет тебя, отрежь». Понятно, что Иисус не говорил это буквально, но в этой метафоре заложена очень важная истина. Иисус говорит, что иногда нужно действовать просто решительно. Нужно просто убегать от греха. И поэтому Иисус говорит, что в какой-то момент, когда грех тебя соблазняет, действуй немедленно, действуй решительно, просто бери и убегай от греха. И это может быть буквально, ну, если вспомнить такую ветхозаветную историю про Иосифа, когда жена Потифара его постоянно искушала, он не размышлял о том, насколько близко он может подойти к греху и не согрешить. Мы читаем то, что он просто брал и убегал. Он просто убегал от этого искушения. Поэтому если, например, на работе, во время перерыва, в курилке, собираются мужики и начинают травить какие-то пошлые анекдоты, а у тебя склонность тоже вот пошутить, просто уходи с этого места. Просто не стой там вместе с ними. Если вам звонит подруга, и вы знаете это на 2 часа, действуйте решительно. Потому что Библия говорит: в многословии не избежать греха. Будьте бдительны, будьте решительны, вы не избежите греха. Если вы сидите полдня за интернетом и выскакивает различная реклама или какая-то страничка, где такие, знаете, эротические картинки, ну не думайте, что вы какой-то просто художник, который любит смотреть, рассматривать красоту женского тела. Просто убегайте, просто закрывайте эту страницу и все, будьте решительны. В каких-то моментах только именно так можно справиться с грехом, когда вы будете действовать решительно. И Павел просто сказал: убегай, Тимофей, убегай от греха. И четвертое, о чем я хотел сказать: умерщвляйте грех в сердце. Ибо если живете по плоти, то умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Когда человек попадает в больницу, там есть такое отделение операционное. Она отличается от общей палаты. Там как-то стерильно, все больше чисто. Ну, например, у человека больное сердце. Если его привезли в операционную и оставили там на 2-3 дня, скажите, у него сердце станет здоровым или нет? Если он просто полежит в операционной. Нет. С ним ничего не изменится, если там, в этой операционной, не произведут операцию над его сердцем. Точно так в нашей жизни все внешние вот эти способы бороться со грехом, они будут бесполезны или иметь временное действие, если не будет произведена операция Духом Святым на нашем сердце. Но именно это и сделал Бог, когда человек приходит к нему с верой и с покаянием. Дух Святой возрождает природу человека, меняет сердце. Это можно было бы, знаете, как сравнить, если вот человек отслужил в армии, и у него в руках уже повестка. Он сидит, смотрит, все, он может ехать домой. И заходит сержант и говорит: солдат, встать смирно. 2 года я постоянно слушал приказы сержанта, хочется снова вскочить, снова хочется снова встать. Но он может уже этого не делать. У него есть документ о том, что он отслужил, он уволен. И точно так, вы знаете, сержант – это грех, который хочет продолжать нами командовать, но у верующего человека уже есть сила Духа Святого сказать греху «нет». Я не буду больше подчиняться твоим командам. И поэтому умерщвлять грех, умерщвлять – это метафора. Это метафора, которая говорит о лишении греха силы. Как, например, человека, которого прибили к кресту, вначале он начинает сопротивляться, извиваться, но потом проходит время, и он просто теряет свою силу, теряет энергию. Точно так и здесь. Верующий человек может своими действиями лишать грех силы. Как это можно сделать? Как можно лишить грех силы? Ну, во-первых, оценивайте с помощью Божьего Слова и Духа Святого те искушения, которые приходят в вашу жизнь. Оценивайте те мысли, те искушения. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел приводит такой пример. Он говорит так: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь». И дальше он говорит такие слова: «Пленяем всякое помышление в послушании Христу». Оценивайте искушения, которые приходят в вашу жизнь с помощью Божьего Слова. Берите их в плен. Здесь такой образ, метафора. Берите их в плен. Не давайте греху созреть в вашем сердце. Боритесь с грехом в самом начале. Ну, если взять вот такое сравнение, с кем тяжелее бороться? Со змеей или с зародышем змеи? Конечно же, с зародышем. Легче бороться, чем уже со змеей. И точно так берите в плен греховные мысли. Не позволяйте им развиваться в своих фантазиях, в своих мыслях. Я приведу пример. Например, в семье происходят ссоры и скандалы. И вдруг в какой-то момент жена начинает думать про развод. А муж начинает все больше думать о том, чтобы стресс снять алкоголем. Всякий раз при новой ссоре, при новом скандале, когда они будут развивать эти мысли, в какой-то момент так все и произойдет. Жена подаст на развод, муж начнет пить. Если это грех, если это не угодно Богу, берите в плен эти мысли. Не развивайте свои фантазии в этом направлении. Боритесь с грехом в самом начале, приложите топор к корню греха. Это легче, чем потом бороться, когда грех уже вырастет в вашем сердце. Второе, как можно бороться с грехом: питайте свою веру, питайте свой разум, питайте свой дух небесной пищей. И лишайте свою греховную природу греховного питания. Не подогревайте свои греховные желания. Не питайте свои греховные страсти. Послание филиппийцев, Павел говорит: размышляйте о том, что истинно, что верно, что чисто. Вот какое должно быть питание в нашей жизни. Ну, такой, может быть, тоже пример приведу. История о том, как знаете, бойцовские бои, когда идут. И один человек всегда ставил ставки, и он всегда ставил на какую-то собаку, и она всегда побеждала. И некоторые стали думать, а как вот он угадывает, почему он знает, что именно эта собака победит. Когда у него спросили, он сказал, ну, я этих собак кормлю перед боем. Это моя работа. И я знаю, какую собаку перед боем я кормил, а какую держал на голодном пайке. Поэтому я знаю, какая собака победит. Ну, может быть, это такой образ, это такой пример. Но если вы подогреваете свои страстные греховные желания, если ваши мысли заняты только мирским, только греховным, если вы постоянно развиваете эти фантазии, вы кормите не ту собаку. Это значит, что грех будет набирать силу, и вам трудно будет бороться и побеждать грех. И третья очень важная мысль из этой метафоры. Умерщвление – это новый взгляд на грех. Верующему человеку нужно учиться смотреть на грех глазами Бога. Почему многие верующие побеждены грехом? Потому что грех продолжает быть для них сладкой конфетой. Грех тянет их, грех привязывает. Они не смотрят на грех так, как смотрит на грех Бог. Опять же, история с Иосифом. В тот момент, когда он боролся с искушением и убегал от искушения, когда ему предлагали согрешить, он сказал такие слова. «Как же я сделаю такое великое зло перед Богом?» Посмотрите, как он смотрел на грех. Он смотрел на грех, как великое зло перед Богом. Только когда верующий начнет именно так относиться к греху, что будет происходить с человеком? Я хочу прочесть один отрывок. Если вы кто-то записываете, вы можете посмотреть или открыть Библию. В книге пророка Иезекииля, 36 глава, 31 стих. Там записаны такие слова. «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши». Посмотрите, какой новый взгляд на грех. Когда человек смотрит на свою прошлую греховную жизнь, это вызывает у него отвращение к тому, что он делал. И, знаете, мне приходилось за жизнь часто слышать вот свидетельства людей об обращении, ну, которые вот опускались на дно греховной жизни, которые, может быть, не раз в тюрьме сидели, наркотики употребляли, там, пьянствовали. И я вот иногда так слышал свидетельства, например, одни, они даже не хотят вспоминать о прошлой жизни. То есть они когда вспоминают, им просто не хочется. И они все больше о Христе, как Христос избавил, как они благодарны Христу. Иногда слышу другие свидетельства, где в основном человек рассказывает о своей прошлой жизни и почти ничего о Христе. И когда он начинает вспоминать вот ту свою прошлую жизнь, глаза загораются. Всем своим видом он говорит, вот это я пожил, вот это есть что вспомнить, вот это я покутил. И всегда, когда я слышу такие свидетельства, меня они всегда настораживают. Действительно ли грех стал для него отвращением и мерзостью, или он по-прежнему продолжает быть для него вот этой сладкой конфетой? Если так, то рано или поздно сатана найдет слабое место, и человек опять споткнется, и опять упадет вот этот омут греха. И поэтому духом умерщвлять дела плотские – это значит учиться смотреть на грех по-библейски, так как смотрит на него Бог. В Библии есть одна метафора, одно сравнение, где Петр говорит так. Пес возвращается на свою блевотину. Ну, вы знаете, читали вот такие слова. Это библейский пример сравнения. Вы знаете, в чем суть этого сравнения? Когда Петр говорит о верующем человеке, который, познав истину, вдруг снова опускается вот к этим рожкам, к этим этой греховной жизни. Он говорит, это подобно псу, который возвращается на свою блевотину. В Израиле псы были нечистыми животными, потому что они в основном были такие бродячие, они питались по мусоркам, нечистотами. И вот одна такая собачка что-то съела, и организм не принял. И вот это все вышло наружу. Собачка походила целый день в поисках пищи и ничего не нашла. Возвращается назад и видит свою блевотину и начинает ее лакать. Вот это такой пример, который приводит Петр. Что это похоже примерно на такое. Как это возможно? Чтобы собака начинала питаться своей блевотиной. Это невозможно, это парадокс. И именно поэтому, вот, когда в Англии, в Шотландии было такое возрождение, была такая группа, вот пуритания, когда они говорили о покаянии, они называли покаяние рвота души. Что такое покаяние? Это новое отношение ко греху. Когда грех вызывает такое отвращение, это уже не организм отвергает то, что человек принял, а душа отвергает грех. Это рвота души. Вот это есть покаяние, вот это есть умерщвление греха в самом начале. И поэтому, если человек не умерщвляет грех в сердце своем, если он не возрастает в любви к Иисусу Христу, вы знаете, в жизни такого человека не будет кардинальных перемен. Иногда люди думают, что вот какие-то угрозы или там нравоучения, они могут поменять человека. Иногда говорят там, что ты творишь, ты подумай о детях. Я в церкви расскажу, поклянись на Библии, что ты больше такого не будешь делать. И все такое. Это все бесполезно. Иногда люди думают, что вот надо человека чем-то увлечь другим, негреховным, переменить какой-то род деятельности, он отвлечется от своего греха. Или как бы в церкви иногда думают, ну вот так как-то загрузить его надо, работой какой-то, служением. Это все не помогает. Если человек не умерщвляет грех в сердце, если он не растет в любви к Иисусу Христу, то это все будет просто бесполезно. Я вот, если вспомнить о своей жизни, у меня мать умерла, мне было 14 лет, и мы жили вдвоем с отцом. Отец мой всю жизнь пил, вот до совершеннолетия, 4 года мы жили с отцом вдвоем. И вот в 18 лет мой отец решил еще раз жениться, и вот мачеха, она все думала, как решить эту проблему с алкоголем. Врачи ей сказали, что у нее по здоровью ей надо поменять климат. И вот она решила как бы вот два в одном. Заодно со своим здоровьем решить свой вопрос и решить проблему алкоголя моего отца. Мы жили, вот, кто знает, в Минске на тракторном районе. Знаете, как иногда говорят, моего отца на тракторном районе каждая собака знала. И ему деньги не надо. Пришел к виноводочному или к пивной, там все друзья, там все друг друга знают. И вот она решила поменять квартиру. И переехать в Крым, вот, взять отца из этой компании, из всех этих друзей, и там наконец-то он начнет новую жизнь с чистого листа, станет другим человеком. Они поменяли квартиру и переехали в Крым, там небольшой поселок, там несколько домов, поселок. И вы знаете, вот там, где они живут, вот выходишь из дома, 50 метров от дома и виноградники. Вот куда взор ни кинь, до самого моря везде виноградники. И мой отец стал делать сам вино. Бутылку дал сторожу, и тот говорит, иди хоть целый день и режь виноград. Приезжаешь к нему туда, у него по всей квартире везде бутли стоят. Это, знаете, как пустить козла в огород. И это пример того, что ни воздействие на мораль человека, ни изменение условий, обстоятельств не поменяют кардинально жизнь человека, пока не будет произведена операция на его сердце Духом Святым. Пока человек не будет умерщвлять грех в корне, не занесет топор к корню греха, и пока он не будет расти в любви к Иисусу Христу. Ведь это вопрос поклонения, это вопрос, кого я люблю больше, Иисуса Христа или грех. Последние два стиха, которые я хотел привести, в пример, один из Гефсиманского сада, это молитва борения Христа, и здесь написано так: «Находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». А второй отрывок – это обращение Павла к верующим. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Я, знаете, вспоминаю еще один такой случай в армии. Я поссорился с одним солдатом очень сильно. И на кухне, в подсобном помещении у нас завязалась драка. Я его ударил со всей силы, у него пошла кровь с носа, он упал. Когда я нагнулся над ним, он схватил металлический тазик, который стоял, ударил меня по голове этим металлическим тазиком. У меня тут рассечение было, все лицо залито кровью. Это еще больше разожгло нашу битву. Пока уже не стала посуда падать и не прибежали солдаты, когда нас разняли. Если бы на нас можно было посмотреть, кто-то мог бы сказать, что мы только что вернулись из боя. Это была битва до крови. Битва до крови. Но и хочу обратить внимание вот на эти два стиха. Первый говорит о том, что Иисус Христос в Гефсимании на Голгофе, Он бился до крови, но бился до крови против нашего же греха. И поэтому апостол Павел обращается к церкви и говорит: вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Объявляли ли вы войну греху? Подносили ли вы топор корню греха? Желали ли вы избавиться от греха так, как заключенный желает избавиться из камеры заключения? Если да, если действительно это желание нашего сердца, я верю, мы одержим победу над грехом. С помощью Божьей благодати, не своей собственной силы, с помощью Божьей благодати, но нам нужно приложить усилия. Нам нужно бодрствовать в нашей христианской жизни. Нам нужно знать свои слабые места. Нам нужно убегать от греха. Иногда в каких-то ситуациях быть решительными. И нам нужно приложить усилия, чтобы по-новому посмотреть на грех. Чтобы умещать грех в сердце с помощью Божьего Слова и Духом Святым. Сегодня хочу обратиться к нашим гостям, к друзьям, которые, может быть, находятся здесь, в нашей церкви, на нашем собрании. Библия говорит о каждом неверующем человеке, что он раб греха. И это правда. Освободиться от власти и силы греха своими силами невозможно. И иначе Христос никогда бы не сказал такие слова, что Он пришел освободить пленных. Что Он пришел измученных выпустить на свободу. У вас есть только один способ избавиться от власти и силы греха. Обратиться к Иисусу Христу. Это единственная ваша надежда. Это единственный, кто может взять все ваши грехи на себя и одеть вас своей святостью, своей праведностью. Это тот, кто может в земной жизни дать вам силу убегать от греха и бороться с грехом. И в этом суть Евангелия. Иисус Христос – это тот, кто может отпустить пленного на свободу. Аминь. Давайте помолимся.